В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Никита Соколов, председатель Совета Вольного исторического общества, а с нами на связи историк, профессор, заместитель председателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. И мы будем говорить о том, что происходит вокруг просветительской деятельности, но и о текущей политике тоже. Собственно, сегодня, вот, на мой взгляд, можно чуть-чуть о последних событиях начать с этого. С заявления Леонида Волкова: официально распускается сеть штабов Алексея Навального, сохранение ее невозможно в нынешнем виде, грозит статья об экстремизме. Ну а пока против Навального, Волкова и Жданова возбудили дело по статье 239, практически не действующей, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Ну и кроме того, стало известно, что 17 мая будет рассмотрено дело о запрете фонда борьбы с коррупцией. Вот такие события. И вопрос Никита, добрый вечер. Что вы скажете, как историк? Это историческое событие? Владимир Путин разгромил оппозицию окончательно?
В некотором смысле историческое, поскольку, на мой взгляд, включается в длинный исторический контекст. Вот я ничего с собой не могу поделать, я специально занимался эпохой Александра Третьего. И я как-то вижу типологическое сходство современной ситуации в России со временем Александра Третьего, когда Победоносцев и Толстой, тогдашний министр сначала просвещения, а потом внутренних дел, пытались, как они выражались, подморозить Россию. То есть остановить течение общественных процессов, которое им представлялось губительным для страны. Результат этих действий оказался прямо обратным. А предпринимались меры ровно практически те же, что сегодня. Остановить студенческое движение, остановить просвещение на уровне школы, подчинить школу ведомству православного исповедания, то есть Святейшему Синоду. Ничего из этого доброго не получилось. Получилось, наоборот, только обострение. Вот я специально...
Но не сразу. Но не сразу, лет 15 они выиграли.
Да как же выиграли-то, когда вот в 76-м году на Казанскую площадь вышло 1500 человек студентов, а в 99-м уже многие тысячи, и пришлось звать казаков с нагайками, ставить кордоны из тяжелых ломовых извозчиков, чтобы студенты не прорвались к мосту через Неву.
Как знакомо.
Да.
Теперь грузовики вместо извозчиков.
Да. И ставить заслоны из городовых и дворников и, значит, назначать комиссию военного министра Вановского, чтобы тот сказал, чего делать со студенчеством. К чести военного министра надо сказать, что он советовал дать студентам возможность легально действовать. То есть прекратить считать их отдельными посетителями университета и дать им корпоративные права, то есть устраивать библиотеки, кассы взаимопомощи, курсмейстерские. Они больше же тогда и не просили. Никто тогда, никакого революционного движения в студенчестве в общем и не было. Было движение за гражданские права и свободу слова. И за академические свободы, разумеется. Но все это было совершенно похерено, и правительство избрало путь жестоких репрессий. Кончилось это отдачей студентов в солдаты, против чего, кстати, решительно возражал военное министерство, которое не хотело, чтобы армия воспринималась как карательный институт. Но, тем не менее, на это пошли, и студенчество оказалось массово антиправительственной средой в результате этой попытки подморозки,
чего
вполне можно было избежать более разумными мерами.
Да, вот это, значит, такая аналогия у Никиты Соколова. Андрей Зубов, а что вы скажете нам по поводу вот этих последних репрессивных событий, которые направлены против Алексея Навального и его коллег?
Во-первых, слушая Никиту Васильевича, я улыбался, потому что я сейчас вот читаю лекции по концу эпохи Николая Павловича, и абсолютно то же самое можно сказать и про это время. Тоже была попытка «Весна народов» на 1948 год, революции в Европе. А в России пытались все заморозить, сократили число студентов в университетах, свирепствовала цензура. В общем, ничего, ни вздохнуть, ни охнуть. Паспорта заграничные выдавались только по личному распоряжению императора, да и то за большие деньги. Вот люди, чтобы не ездили за границу, не учились нехорошему. Тоже мы оказались в кольце врагов. В итоге все это кончилось Крымской войной, известным поражением, постыдным полусамоубийством Николая Павловича, который вышел на мороз в легкой шинели, чтобы, ну, может быть, случайно, просто от того, что очень переживал, а может, и не совсем случайно. И все закончилось, начались великие реформы. И действительно, совершенно правильно сказал Никита Васильевич, что речь идет не о том, что на несколько лет отсрочили. Да, несколько лет было. Но можно было вообще эту революцию не допустить. Для этого надо было просто сверху проводить полномерное преобразование, как это делал Александр II, как это делали в Англии, скажем, в начале XIX века. И тогда бы, скорее всего, революции не было. Постепенно, постепенно общество бы вырастало в новую жизнь. Но попытка остановить процесс – это все равно, что попытка остановить реку. Никогда, нигде. Это не получается. Вот эти все попытки подморозить, которые действительно советовал, кстати говоря, не столько Победоносцев, сколько Константин Леонтьев советовал подморозить. Вот все эти попытки в итоге кончаются действительно шквалом революции, которые уже не могут сдержать. И рушится все. И то, что хотелось, чтобы рухнуло, и то, что совсем не хотелось, чтобы рухнуло, тоже рушится. Вот, к сожалению, в России не учитывают этот опыт нынешние самозванные правители и ведут всех нас, всю страну, в общем-то, к очень плохому финалу. Это ужасно. Разумеется, это ужасно.
Ну что ж, давайте теперь перейдем, собственно, к новому законодательству о просвещении или, скорее, о запрете свободного просвещения. Ну, что можно сказать, Никитка? Это как бы попытка цензуровать все и вся, да, запретить лекции, семинары, круглые столы без разрешения государства.
Дело в том, что, ну, как-то я слежу за этим процессом и даже подписывал протестную петицию против этого закона. Но до сих пор совершенно не ясна механика его действия. И правительственное постановление, проект которого был недавно опубликован, совершенно эту ситуацию не проясняет. Вот хотя бы один штрих, в силу которого закон не будет действовать, на мой взгляд, никак совсем.
Слава богу, тогда.
Ну, вот смотрите. Значит, правительственное постановление предусматривает, что лица, которые заключают договор с государственными учреждениями на просветительскую деятельность, должны иметь двухлетний опыт просветительской деятельности. Номенклатура профессий, принятая в Российской Федерации, не имеет такого пункта просветительской деятельности. Соответственно, ни у кого не может быть формального хотя бы и двухлетнего опыта такой работы.
Так, может быть, в этом и есть идея, чтобы запретить вообще всем заниматься просветительской деятельностью?
Ну вот то ли всем запретить, то ли это такая попытка спустить на тормозах нелепый закон, чтобы он как-то совсем не мог исполняться. Ясности, для меня, по крайней мере, пока ясности в этом смысле нет.
Ну, кстати говоря, я вот сам видел этот проект постановления, и там же можно зайти через госуслуги и проголосовать. И там голосование идет примерно так, что там, мне кажется, было вчера порядка 10 уже тысяч человек против и несколько десятков
и около
за.
50 за.
Да. Да. Вот, то есть такое впечатление, что ну вот как им придется дальше передавать по инстанции вот с таким результатом. Мне кажется, даже внутри бюрократической системы довольно сложно, значит, при таком голосовании. Обычно люди просто не замечают эти проекты. Но вот при таком голосовании как-то его просунуть дальше.
Это вы говорите еще о голосовании, которая никак не мотивирована, а просто люди ставят галочки в ту или другую графу. Но там же есть еще опция для аккредитованных экспертов, которые в подавляющем своем большинстве единогласно выступают против этого закона. И оставляют комментарии в том духе, что этого закона быть не должно.
Хорошо. А вот у вас есть объяснение, почему режим Владимира Путина взялся за такое безобидное дело просвещения? Ну что там? Вот людям будут рассказывать про звезды, будут рассказывать там про социальные какие-то науки, будут, может, про математику какие-то лекции читать. И все это нужно, значит, справку из кожно-венерологического диспансера предъявить.
И справку о несудимости.
Из психотерапии. диспансера и еще документик о несудимости. Да? Вот все это вместе, плюс фактически лицензирование. Вот что могло власть настолько испугать, как вы думаете?
Ну, во-первых, мы, на мой взгляд, уже пора нам с вами привыкнуть к избирательному правоприменению в России, и очевидно, что этот закон не будет обращен против тех, кто пропагандирует какие-то медицинские практики или там читает лекции по астрономии.
Про живую воду рассказывает, да?
Рассказывает про живую и мертвую воду. Вот. Очевидным образом, этот закон будет применяться против тех инстанций, институций, которые пытаются как-то расширить представление граждан о возможностях гражданского общества, о гражданских свободах, о том, что история России не заключается... В частности, для меня важное обстоятельство, что история России не сводится к истории могучего государства, а еще обладает многими разными пластами, которые тоже современному человеку хорошо бы знать, помимо истории благодетельного государства. Вот. И вот это расширение диапазона социального знания, оно, конечно, нынешней власти чрезвычайно неблагоприятно. Поскольку все, что делает нынешняя власть в этом поле на протяжении последних 20 лет, это сужение диапазона возможных траекторий будущего.
То есть они хотят, чтобы люди не понимали, что происходит со страной и обществом, грубо говоря.
Чтобы люди не понимали, каковы вообще возможности современного общества. Как оно сложно устроено, как оно благодаря этой сложности может как-то благоденствовать. Именно благодаря этой сложности, а не благодаря ее всяческому упрощению. Вот еще один важный для меня сюжет – это, опять-таки, сходство с эпохой Александра III. Тогда главным идеологом реформ был как раз не Леонтьев, который скорее был фантазер и публицист, а главный советник министра Толстого, бывший алатырский уездный предводитель дворянства Алексей Дмитриевич Пазухин, который... Вот изобрел способ подморозки России в том самом месте, которое ему казалось критическим. То есть, на его взгляд, реформы Александра II разрушили российский стержень тем, что начинали размывать твердые границы между сословиями. И эти границы между сословиями, по мысли Пазухина, надо было всячески укрепить наоборот и возвысить роль дворянства. Начали, по его мысли, он сначала написал большую статью в Катковском журнале, потом издал ее большой отдельной брошюрой, и, в общем, был довольно известный как-то прожектор тогдашний. Начали по его прожектам действовать, реформировали земское положение, в результате чего это стал практически дворянский институт по способу как бы отбора кадров, а крестьянские гласные вообще туда назначались губернатором. И был введен институт земских участковых начальников, тоже по способу комплектования исключительно дворянский, который по существу, с точки зрения крестьян, возвращал прежнюю помещичью власть, но только в другой форме, в деревне.
Ну, пороть можно было, в общем.
Да, земский говоря. Начальник стоял над крестьянскими властными учреждениями самоуправления и совершенно ими произвольно помыкал. Так в результате что получилось? Ну да, правительство получило гораздо более удобные механизмы для своей, проведения своей политики, а народ перестал считать эти учреждения своими. Что земские, что волосные крестьянские. Ну, что делать? Мы же ничего не можем изменить.
Ну, то есть дискредитация.
В результате никто не встал на их защиту, когда случился кризис тяжелый уже в начале 20 века. И все рухнуло, как совершенно справедливо говорит профессор Зубов.
Хорошо, Андрей Борисович, а что вы скажете вот по этой ситуации? Действительно, вот мотивы власти, они что, хотят, как это говорится, любимая фраза дурачков, можем повторить, вот эта идея, что можем повторить заморозку. Ну, да хорошо. Но ведь действительно 15 лет, где-то на 10 действует.
Мы же все почти обратили внимание на вот последние выступление Путина, где он говорил о том, что вот в учебниках там нет Сталинградской битвы, это безобразие, кто это пропустил, то есть выражения такие совершенно советские, кто что-то пропустил, а кто что, должна быть цензура, которая не пропускает. Вот. То есть они, у них самих очень плохое знание истории. Это, кстати говоря, и по ним и бьет, потому что невежество, как правило, приводит к очень серьезным поражениям. Человек не знает опытов. прошлого и, соответственно, не может их экстраполировать в будущее. И они хотят свое невежество сделать общим невежеством. Их страшно раздражает, что общество умнее, чем они. Вот понимаете, когда-то Пушкин в письме к Чаадаеву говорил, что у нас правительство единственное европейцев. Но и в эпоху Александра I, и даже Николая I, в первый период его царствования, в этом был свой, своя правда, хотя далеко не вся. Я думаю, что Александр Сергеевич существенно упрощал проблему. Но, тем не менее, сейчас же никто так не скажет. Вот у нас правительство и околоправительственные круги – это последний, ну, в общем, такой вот коминтерновский советоид. Потому что общество, ну, молодежь в первую очередь, я не говорю о старых людях, там есть всякие, а молодежь другая, ведь молодежь быстро развивается, вот она выходит на улицы, защищая право Навального на свободу. И я вот слышал эти разговоры молодых людей, которые шли на последний митинг и говорили там о филологии, о истории, о экономике между собой, даже юноши и девушки. То есть культурно, без мата, без каких-то как бы как и там, а что, нормальным, хорошим русским языком. Понимаете, это другой мир уже. И вот они пытаются этот другой мир загнать в свой вонючий мир вчерашнего вот советского вот плохого образования, которым учился, видимо, и плохо учился Владимир Владимирович Путин и его окружение. И они думают, что так будет легче управлять, что вот эту всю молодежь, ну, кого-то выгнать из страны, кто уж совсем не перевоспитуем, кого-то посадить, а всех перевоспитать. Конечно, это абсолютно невозможно. Сформировался новый слой, он воспроизводит сам себя, он становится все более и более живым с каждым годом. И вот эти попытки запретить, держать и не пущать, они выглядят жалко. Я, например, могу прямо сказать, тем более они абсурдны, что там запретить все программы, не лицензированные в каких-то министерствах, ну, понимаете, все население России смотрит тысячи разных программ из-за рубежа. Английских, американских, французских, немецких, по всем видам деятельности. Если хочешь, можешь перевод включать гугловский. И что, они тоже запретить? Тогда надо отсекать Россию от интернета. На это они пока не идут. Да и сил у них нет никаких. Так что это все абсурдные, бессмысленные действия. Неправильно сказал Никита Васильевич, что это для того, чтобы точечно кого-то привлекать к ответственности и сажать, и наказывать, и штрафовать кого, кто не угоден власти. Ну, я могу сказать про себя, что этот закон, даже если он будет принят, я надеюсь, что он принят в итоге не будет, но если он будет принят, я на него обращать внимания никого не буду. Я как продолжал, как читаю лекции, так и буду их продолжать читать, вот, из России, никуда не уезжая. Ну, а там посмотрим. То есть, если арестуют, если оштрафуют, денег у меня все равно нету лишних, то, ну, буду улицы мести в качестве трудовой повинности. Это мне очень напомнит Третий Рейх, начало. Хорошо, я на это согласен.
Ну вот я думаю, что здесь нужно все-таки выслушать сторонников этого, в кавычках, замечательного закона. Особенно замечателен, опять же, в кавычках, он вкупе с постановлением вот, правительственным, поскольку закон сам по себе не прописывает эти вот правила игры, а тут уже они в каком-то виде появляются, хотя, конечно, ощущение такое, что люди, вот, с которыми это все писали, видят это в духе какого-нибудь 19 века, когда, мне кажется, там, да, Никита, жандарм приходил на какое-то собрание, да, сидел там, и если что-то слышал, какие-то возмутительные речи, то мог это собрание закрыть.
Прекратить.
Да, прекратить. Вот пример так, да? Вот они примерно так видят настоящее. Я не знаю, как можно прекратить собрание в интернете, например, или чтение лекций.
Это было все-таки возможно, когда там в Москве было, ну, в конце 19 века уже там 4 десятка обществ, которые устраивали публичные чтения. Вот для публичных чтений, вот не для закрытых заседаний общества, а для публичных там чтений, надо было получить действительно разрешение. Вот. И это было возможно, ну, когда вот было там три десятка обществ, которые устраивали такие публичные чтения. Но сейчас, при современных технологиях, когда я могу из своего дома устроить публичное чтение в сети с кем угодно, на какую угодно тему, как это контролировать? Я совершенно технически этого не понимаю.
Но Роскомнадзор будет обращаться в YouTube и требовать убрать лекцию такого-то, как, я не знаю, как экстремистскую, как подрывающую основы, там еще что-то. В общем, и можно, конечно, всяких гадостей придумать. Но вот мне кажется, надо все-таки выслушать голос партии «Единая Россия». Есть ее неутомимый Соловей Сергей Марков, и он в интервью Артуру Давлетшину объяснил линию партии власти, зачем нужен такой закон вместе с постановлением по регулированию просветительской деятельности.
Необходимо поставить ограничения на такую вредную деятельность, которая скрывается под видом просветительской. Ну, большинство лекций – это, конечно, условно говоря, лекции добра. О знании, так сказать, о том, как устроен мир наш современный в широком смысле этого слова. Это, конечно, 99% всех лекций, может быть, даже больше. Где-то 1% лекций – это, условно, лекции зла. Они включают в себя несколько вещей. Во-первых, это различного рода сектанты, которые маскируются под просветительскую деятельность. Как известно, от этих сектантов очень много горя, разрушенные семьи, сироты, так сказать, там, искалеченные люди, сотен тысяч людей. А вторая часть – это различного рода радикальные организации, ну, типа Исламского государства вот, запрещенного, там, Хизбут-Тахрир и других, они тоже все маскируются под просветительскую деятельность. А третий тип зла – это мошенники, которые, ну, подковывающие все, маскируются под какие-то тренинги самосовершенствования и так далее. И там мошенников тоже огромное количество, они буквально на миллиарды воруют у людей деньги, да и время воруют их тоже. И четвертый тип – это политические проекты, которые маскируются под просветительскую деятельность. Я думаю, что сейчас это наиболее актуально, когда под видом просветительской на самом деле проводятся идеологии и политические установки враждебных России политических центров из-за рубежа. Конкретно вот политическая группировка, связанная с ультрарадикалами, связанными с Алексеем Навальным, она тоже зачастую маскирует свою деятельность под просветительскую, хотя является чистой воды политической пропагандой враждебных России политических центров.
Ну вот это был Сергей Марков, представитель партии «Единая Россия», такой Соловей-политолог. Вопрос Никите Соколову. Ну а что вы вот скажете? Смотрите, у них же благие намерения, борьба с сектантами, радикалами, экстремистами, мошенниками, ну заодно еще какие-то политические проекты вредные там.
Во-первых, я не понимаю, что мешало бороться с радикалами и экстремистами при помощи существующих законов.
Этих законов очень много.
У нас, кажется, и так уже переизбыток, запрещающих распространение всяческой розни и всяческое злодейство, их уже и так полно. Чем этот технический закон облегчает борьбу с распространением вредных идей, непонятно.
А распространители вредных идей принесут справку, что они не заразные. Понимаете? Вот победа будет. Что они не заразные, еще не сидели. Вот. После чего их, видимо, нужно арестовывать, раз они там злодеи.
Во-вторых, главное, что для меня, значит, совершенно неприемлемо в аргументации Сергея Маркова, это уравнение легального политического движения с непременно подрывным экстремизмом. Значит, движение Навального, на мой взгляд, совершенно нормальное для любой демократической страны легальная, культурная легальная оппозиция. Квалифицированная культурная легальная оппозиция, которая сейчас в России уничтожается под надуманными предлогами. Думаю, что это, опять-таки, мы это хорошо знаем по опыту даже и российской истории, а есть и нероссийский опыт, что уничтожение легальной оппозиции ведет к появлению оппозиции нелегальной, которая бывает гораздо радикальнее и разрушительнее для страны, чем любое легальное политическое движение. Вот. Поэтому Опять-таки я вижу в этом уничтожении навальновского движения ошибку. Ошибку, происходящую из непонимания, ну, как-то общественных механизмов и исторических процессов. И ошибка, которая может иметь очень тяжкие последствия.
Ну, а может быть, они думают, что последствия эти будут, но не при них. Там вот 10-15 лет без движения Навального, без критиков, без разоблачения коррупции, без такой легальной деятельности они дадут, как говорится, дедушкам дожить до светлого, значит, состояния, вот еще дотянуть.
Ну, историк не имеет права ничего предсказывать, поскольку история принципиально не прогностическая наука. Никогда нельзя предсказать, как преобразуется реальность в головах людей, а люди действуют не в материальной реальности, а в той, которая у них в сознании. Предсказать этого невозможно. Но довольно очевидно мне представляется, что технологически мы живем в другую эпоху, и процессы социальной адаптации и общества и к новым условиям чрезвычайно сильно ускорились сравнительно с 19 и даже с 20 веком. Поэтому не будет 15 лет покоя. Все это гораздо быстрее как-то адаптируется для новых таких вот условий. Никакой портянкой это не заткнуть, эти рты.
Хорошо, Андрею Зубову тогда тоже слово по поводу выступления, довольно откровенного выступления Сергея Маркова. Он обычно выговаривает то, что какие-то партийные и государственные начальники от власти скрывают.
Но мне кажется, что в первую очередь надо иметь в виду, что действительно в любом сообществе, в любой стране есть немало околонаучных шарлатанов, и которые говорят с точки зрения серьезной науки удивительные и смешные и безумные вещи. Но во всех этих странах это все с этим справляется само научное сообщество. Это, во-первых, которое, ну, если надо, если это модно, и распространилось, дает свои оценки происходящего, этого достаточно. Кто хочет, эти оценки воспринимает и перестает слушать рассказы от, скажем, зеленых человечков, пришельцев из космоса и о том, что пирамиды построили атланты. Вот. А те, кто не хотят, продолжают все это слушать, они имеют на это полное право. Понимаете, есть полное право людей искать истину самим, и заблуждаться, и ошибаться тоже самим. Это первый принцип. Научное сообщество имеет в себе все инструменты, чтобы именно в научном сообществе квалифицировать правильное и неправильное, ошибочное и правдивое видение того или иного процесса. И здесь совершенно не нужны никакие законы. Второй момент. Кто будет определять правильность и неправильность? Кто будет определять истинность и неистинность? Ученый, сам человек, который больше других знает на эту тему. Как могут какие-то невежественные чиновники или какие-то Марковы определять, что там профессор, академик, доктор говорит правильного и неправильного? Да они заведомо идут на двойку на экзамене, который этот профессор будет у них принимать. Понимаете, это самая серость идет обычно в наши бюрократические заведения. И в этом смысле второй принцип закона, что кто-то со стороны скажет и спасет истину от лжи, он тоже не работает. Те, кто спасают, они сами верят, Бог знает во что. Это я точно знаю, какие там удивительные представления, какая псевдомистика в той же президентской администрации там днюет и ночует. Невежественные люди, полуобразованные. Вот. Так что, конечно, ничего они сказать не смогут. Они и говорить-то многие не умеют. Нормальным человеческим языком. Ну и, наконец, третий момент. Это какие там сектанты? У нас возмутительная ситуация, что люди, которые, скажем, исповедуют какие-то религиозные представления вне традиционных религий, в отличие от Соединенных Штатов, где есть все сотни деноминаций, конфессий от масонов, мормонов и иеговистов, кто угодно еще, у нас все запрещают. несчастных этих людей сажают, арестовывают вот там какое-то там братство там, в Варфоломее, по-моему, на Енисее, запретили, загнали. Люди имеют право думать, ошибаться, искать. В конце концов, кто дал право кому-то думать за кого-то? Нет, если копнуть, за что считают сектантами и иеговистов, то получается глупость. Да, мне как христианину, может быть, не нравится многое из того, что они или адвентисты седьмого дня учат. Но я готов с ними сидеть за одним столом, беседовать спокойно, обсуждать, спорить, но ни в коем случае не запрещать. Это нельзя. Поэтому этот закон глуп со всех позиций. Защитить его невозможно. Единственное объяснение, что это не закон, а кляп, который пытаются впихнуть в рот обществу, завязав предварительно у него руки за спиной, чтобы этот кляп он не мог вынуть. И завязав рот, чтобы он его не выплюнул. Вот, собственно говоря, что делает с нашим обществом нынешняя власть. Ну и тут же вопрос в одном. Будет ли общество смиряться с этим, терпеть это, или будет игнорировать этот юридический кляп и продолжать жить нормальной жизнью, стараясь сделать ее как можно более полноценной.
Никита Соколов. Да, я хотел бы как-то подчеркнуть и напомнить, что мы все время говорим об одном блоке этого несчастного закона, о общественной просветительской деятельности. Но у него же есть очень важный второй блок, который касается международного научного сотрудничества. И это международное научное сотрудничество для российских университетов, академий, институтов окажется после введения этого закона в силу практически невозможным. Тем самым российская наука окажется в изоляции. Но это вполне сопоставимо с отрубленным интернетом, когда лучшие российские учебные заведения не смогут пользоваться услугами лучших профессоров зарубежных. Это будет как бы иметь долговременные, не краткосрочные, а долговременные тяжкие последствия для российской науки.
Ну, Академия наук не случайно же выступила против этого закона.
Академия
обычно
наук,
она сервильна.
Президиум
достаточно.
Академии выступил в полном составе, чего не бывало на моей памяти никогда. Это все-таки важный показатель того, что закон никуда не годится, он вреден.
Знаете, интересная ведь ситуация и в Государственной Думе. Вот последнее время, так сказать, администрация президента со Старой площади пыталась не идти на прямые конфликты с ручной оппозицией и как-то там разруливала ситуацию. Какие-то поправочки там вносили в подобного рода законы. Вот здесь они пошли на прямой конфликт с тремя вот этими дрессированными партиями, с коммунистами, ЛДПР и «Справедливой России». Их мнение никак не было принято во внимание. Оно абсолютно, так сказать, отрицательное. Вот мой коллега Артур Давлетшин, он поговорил о позиции коммунистов с одним из видных деятелей этой партии, секретарем партии и депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, и тот передал нам свою партийную позицию.
Он не просто мне не нравится, потому что он вредный для граждан Российской Федерации. Потому что этот закон практически запрещает передачу знаний человечества, знаний, накопленных в граждан Российской Федерации, нашей академической науки, свободно своему потомству, своим детям. Но это чудовищный закон. Я считаю, он нанесет колоссальный вред нашей науке. Колоссальный вред нанесет детям, молодому поколению, потому что они будут, ну, я уж не знаю, в разы или на порядок меньше иметь возможности получить знания, накопленные человечеством, знания, накопленные наукой, знанием, которое люди думающие, размышляющие, могут просто передать, зачем это необходимо было сделать. Ну, у меня такое предположение, что они боятся свободы слова, они боятся свободы передачи информации, свободы размышлять над чем-то, свободы возмущаться на неправедные действия правительства, либо президента, либо какой-то группировки. Свобода просвещать с точки зрения политических партий, общественных движений, профсоюзов, потому что просвещение – это очень широкий круг значит, действий.
Ну, это был Валерий Рашкин, один из видных деятелей Коммунистической партии Российской Федерации. И вопрос Никите Соколову. Так, может быть, вот ученым там нужно создавать и просветителям единый фронт вот с этими левыми партиями? В конце концов, редкий случай, когда они выступают на стороне, так сказать, общества, можно сказать, гражданского.
Ну, я как-то на эти перспективы смотрю с большим оптимизмом, потому что мы как-то видим, что общество настраивает горизонтальные связи и не очень поддается вертикальному давлению. Это происходит в благотворительности очень широко, это происходит в разных сферах. Думаю, что это произойдет и в сфере просвещения, в конце концов. И да, образуется, на мой взгляд, вполне возможно, очень широкая коалиция в защиту просвещения в России.
Андрей Борисович, ну, я знаю ваши твердые антикоммунистические взгляды. В данном случае, может быть, если у власти, как многие считают сейчас, фашисты, то не грешно с фашистами бороться вместе с коммунистами.
В тех пределах и в тех вопросах, в которых у нас есть единодушие, единогласие, именно в этих вопросах, разумеется, можно быть вместе. Ну, как, скажем, в парламенте, если это был нормальный парламент, предположим, по этому вопросу, видимо, и наша бы партия, принципиально антикоммунистическая, и коммунисты голосовали бы одинаково, то есть против такого законопроекта. Так что, разумеется, но это не значит, что надо идти на согласие с какими-то идейными принципами коммунистов или закрывать глаза на это. Здесь, конечно, предпозиция остается принципиальной. Но важно другое. Важно то, что, о чем правильно сказал совершенно Никита Васильевич, что сейчас власть теряет стремительно, причем ну, просто со скоростью, видимо, свободного падения, теряет социальную базу. Все больше и больше социальных групп отшатываются от этой власти. Я вот, например, припомню, что вот только что в околоток посадили и целый день, целую ночь поддержали моего друга Александра Сергеевича Гаджаняна, крупного буддолога, который вообще никогда политикой не занимался. Конечно, умный человек имел свои взгляды, но он занимался наукой и на митинги не ходил, и статьи политические не писал, и молодежь учил, и все. Вот. Но его так допекли, так его, видимо, возмутило отношение власти к Алексею Анатольевичу Навальному, что они с женой пошли на митинг. Пошли, а его посадили. Вы думаете, что он испугается? Да нет, конечно. Этот человек теперь возненавидит эту власть окончательно. И, естественно, это уже сообщит так или иначе своим студентам, своим близким и так далее. То есть власть борется с обществом. И понятно, что общество отшатывается от власти. И вот то, что уже и коммунисты, и ЛДПРовцы, конечно, если на них там крикнут и скажут, что или мы вас, ребята, всех выгоним из следующей Думы, как одного, или вы будете голосовать за нас, они возьмут под козырек, безусловно. Но уже и там видно есть это чувство, сколько же еще можно. Так что при такой стремительной потере социального основания обрушение власти – это вопрос, как правильно, опять же, сказал Никита Васильевич, очень короткого времени. Долго такое, просто по законам нашим историческим, такое не может продолжаться. Это обычно быстро завершается.
Андрей Борисович, а почему вы сравниваете вот эти законы с нюрнбергскими законами нацистов?
Ну, потому что там, вот в нюрнбергских законах, кроме чисто расовой составляющей, которая, слава богу, пока в России на законодательном уровне нет, хотя всяческого расизма, антисемитизма, антикавказских настроений хватает. Но это в обществе. А государство пока держится, я очень этому рад. Но в Нюрнбергских законах 1935 года там есть еще один момент, кроме расового. Это момент, что люди, которые выступают против народа и рейха, народа и государства, эти люди не могут быть гражданами. Вот мне кажется, что вторая позиция этих законов, она уже очень близка к осуществлению нашей нынешней властью. То кто не с ними, кто не мыслит, как они, кто не поет им осанну, кто не оправдывает, как Марков, их все действия, такие люди становятся не гражданами. Им нельзя выходить, протестовать, говорить, писать. Им пытаются тотально заткнуть рот и завязать за спиной руки. И это, конечно, если бы власть была сильна, динамична, мобильна, как была гитлеровская, к сожалению, власть в 1935 году, и пользовалась бы огромной поддержкой народа, как тогда, увы, было, тогда бы это было бы очень страшно. Тогда бы мы сказали, что завтра это концлагеря, завтра это массовые казни, массовые принудительные работы. Но власть слаба, состоит из моих ровесников, старых, не вполне здоровых людей. Эта власть не имеет, как я уже говорил, социальной опоры, как мы видим сейчас. Она ей нечем вдохновить, ни расизмом, ни социализмом. Они вдохновить никого не могут, у них нет этих вещей. А они пытаются просто держаться у власти и хранить свои дворцы. Понятно, это не вызывает никакой у людей симпатии. И мне кажется, что вот в этой всей ситуации власть обречена. Обречена. Ничего у нее не получится.
Ну, оптимистично, конечно. Никита, а что вы скажете? Вот здесь можно ли говорить о том, что в России на месте такой мягкой автократии сейчас возникает достаточно жесткая диктатура такого полуфашистского типа? Там Италия, Португалия, Испания, они чем-то в деталях напоминают нынешнюю путинскую Россию? Или это перебор?
Ну, есть пугающее сходство, но все-таки историк обязан сказать, что ничто в истории не повторяется. Ну, вот как бы всякие аналогии и попытки как-то произвести как бы линию на тождество, они только мешают пониманию реального положения вещей. Давайте вникать в наши обстоятельства и понимать, что они уникальны, и, соответственно, средства наши для преодоления этих обстоятельств должны быть уникальны и только нам свойственны и как-то посильны.
Ну вот идеологии нет. Опыт такой, опыт, которая все охватывает, как всякие тоталитарные режимы пытались насадить.
Ну почему нет? Некоторое сходство с корпоративной идеологией итальянской, ну как-то просматривается.
Но пока палаты писателей, историков там и художников еще не создали, чтобы там человеку было бы запрещено, условно говоря, рисовать на продажу или там музыку сочинять или там исполнять, если он не член палаты. До такого Россия еще не дошла все-таки.
Не дошла, но как-то, в общем, стремительно движется, на мой взгляд. А вот то, что я хотел добавить, как бы в пандан к Андрею Борисовичу, это недавно опубликованная группой социологов в главе с Григорием Юдиным потрясающая цифра. Они буквально позавчера опубликовали эти результаты своего последнего исследования, в соответствии с которым 42% российских граждан считают, что у них нет политического представительства. Никто их в политической сфере не представляет. У них нет своего голоса. И это гигантская цифра. Это означает, что российская политическая система в ее нынешнем виде не соответствует тому обществу, которым она порывается управлять. Действительно, такое положение чрезвычайно опасное и, скорее всего, не может продолжаться долго, несмотря на высокие нефтяные цены.
Ну, знаете, можно же подачки давать. Вот как бы появляется и термин теперь социал-путинизм. Вот раздача по 10 тысяч в школе, 5 тысяч там на одиноким женщинам. Теперь разводов, наверное, будет больше и так далее.
Я бы хотел знать реальную статистику того, кто как-то восхищен этим подарком, а кто, наоборот, возмущен. Думаю, что как-то счет пойдет практически равный.
Хорошо, ну вот еще один сюжет, это все-таки исторические знания президента Российской Федерации и то, что он предлагает обществу. Ну вот опять о войне, и забавно, что за неделю до послания Владимир Путин вдруг высказался о западных союзниках Сталина в войне вполне пристойно, а через неделю начал поиск новых врагов, я бы сказал, искаженцев истории.
Нужно привести, можно и нужно привести мнение тех, кто ковал и добывал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одна из ключевых фигур – это маршал Жуков. И он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по Ленд-Лизу, то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может быть и два. А это значит дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения и так далее, и так далее.
До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие вот учебные пособия. Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое, просто удивительно. Ну кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать.
Ну вот в долгих муках сначала искали вот автора учебника, сначала не нашли, потом вроде приписали автора учебника господину Волобуеву, это что у него учебник без Сталинградской битвы, хотя кажется, он со Сталинградской битвой.
Во-первых, учебник Олега Волобуева, очень почтенного историка, посвящен не российской истории, а он учебник по такому довольно специальному курсу «России и мир», довольно искусственному, где фокусировка все-таки идет на мировую историю. И там российское преподносится в очень сжатом и очень коротком виде.
Но, тем не менее,
в этом учебнике все есть. Есть и про Сталинградскую битву, и про Курскую, и все это описывается как коренной перелом в ходе войны.
Тогда что? Тогда Владимир Путин хочет выступать как такой жрец новой религии, вот это победа почитания, назову ее мягко.
Ну, мне кажется, что как-то мы знаем, что президент уносит все в папочках, и в данном случае люди, которые эти папочки наполняют, они сильно промахнулись.
Видимо, решали свои вопросы.
Вот я хочу ответить президенту на его вопрос, кто пропускает. Значит, существует историко-культурный стандарт, в соответствии с которым пишутся все российские учебники. Существуют министерские специальные советы, которые эти учебники апробируют и одобряют. И усиленно иногда редактируют. Так что все это есть. Не существует в России никакого учебника и не может существовать в принципе учебника по истории 20 века, где не упоминалась бы Сталинградская битва. Этого не может быть. Президента обманули.
Андрей Борисович, вы что скажете коротко?
То же самое я и скажу, что такого учебника нет. Мне так вот стало интересно, что я посмотрел наш трехтомник «История России. 20 век». Но там целый раздел, 10 страниц посвящены Сталинградской битве и тому, что вокруг этого происходило. Он так и назван — Сталинградская битва. И я много учебников анализировал. Всюду это есть. Даже у профессора Георгия Вернадского в его истории, сквозной истории России, и то есть небольшой фрагмент, оценивающий значение Сталинградской битвы, наряду с Медуэем, там, Лейли Ламейном и так далее. Так что это просто признак того, что Владимир Владимирович Путин в любимом своем вопросе, это история Второй мировой войны, он проявил верхоглядство и невежество. И это очень печально, что президент, человек, который чтится быть президентом России, проявляет такие качества. Надо уж посмотреть. Если уж говорить, так сначала проверить. А если не проверил, так не говори. Элементарные принципы, по которым строится научное знание. Вот, кстати говоря, люди, которые так знают, они хотят контролировать нас, профессионалов, что мы знаем и что не знаем. Это лучшее доказательство того, что контролировать они нас не могут из-за своей профессиональной исторической, какой угодно несостоятельности.
Но я бы все-таки обратил внимание и на состояние умов. Вот есть такой политик-писатель, полу-такого милитарного бандитского типа, господин Прилепин, он, например, предлагает срочно там победить на выборах его партии, ну и поставить памятник Сталину. Вот мы народ спросили, собственно, а что он думает об этом проекте.
Одобрите ли вы установку памятника Сталину?
Да, вполне. Человек достойный, он выиграл войну Великую Отечественную. Ну, не один, конечно, но он как бы управлял страной в это время. В каждой стране есть свои репрессии, да, то есть без этого никак. Потому что если бы не было репрессий, не было бы такого государства, как Советский Союз.
Я бы нет. Он много сделал для России, но он был тираном и много погубил человеческих жизней.
Ну, можно бы, да. Но он тоже вклад внес в страну, в развитие, войну выиграл.
Нет, все-таки жестокий человек достаточно. И эту жестокость культивировать, мне кажется, не очень правильно.
Наверное, да. В любой стране должна быть история, какая бы она ни была.
Да, именно при этом вожде была выиграна война. И вообще я много слышала позитивного от бабушки и дедушки о жизни при Сталине.
Скорее всего, нет. Какая-то негативная, мне кажется, с ним память связана, и я не знаю, как бы, зачем
это нужно. И вообще, как бы, поощрять, ну, как бы, насилие и, как бы, возрождать его, я считаю, что это вообще, в принципе, плохая тенденция.
Нет, не одобрено. Я к нему не очень положительно, потому что отношусь, вернее, вообще не положительно, отрицательно.
Я думаю, да, это наша история. Он правил страной в тяжелое время. По-моему, он достоин, чтобы о нем помнили.
Как этот памятник? Основание для чего его поставить? И где? С учетом репрессий, вряд ли. Я против.
Ну, вот это опрос на улицах Москвы и вопрос к участникам нашего разговора, к Никите Соколову, например. А что вы думаете, власть добилась того, что как минимум половина народа теперь любит Сталина и тоталитаризм одобряет?
Ну, да, за последние 20 лет усилиями властной пропаганды отношение к Сталину сильно улучшилось.
Зачем нам это надо?
Мы с ужасом вынуждены это констатировать. Но ровно с таким же ужасом я должен констатировать, что вторая половина наших сограждан решительно этой апологии Сталина не приемлет. И предложение господина Прилепина поведет только к расколу общества, а не к его умиротворению. Какового раскола я бы всячески советовал никому не углублять.
Что, Андрей Борисович, что вы скажете? Получается так, сегодня памятник Сталину, а завтра памятник Путину?
Вы знаете, ну, во-первых, вот я сам вместе с Игорем Моисеевичем Клямкиным и Татьяной Кутковец мы проводили большой социологический опрос в конце 90-х годов по политическим вопросам, и в том числе и по таким вопросам, как восстановление вместо трехцветного красного знамени в России, оценка Сталина. И вот по этой линии вопросов в конце 90-х годов, это был, по-моему, 98-й год, примерно 46-47% были за красный флаг и примерно 51-52% за трехцветный флаг. Я думаю, что почти не изменилось соотношение. Другое дело, что если бы при естественном старении и вымирании советского поколения шел бы процесс без вот этого давления со стороны путинской пропаганды, сейчас бы, наверное, цифры были бы 25-75. А они тоже те же самые, 50-50. Но тотальной победы не удалось все равно этому режиму, несмотря на все свои празднования ежегодно, годовщины НКВД, КГБ, на свои там празднования комсомола, на то, что не снесли ни одного памятника Ленину, не переименовали ни одной улицы, ни одного города советским названием за последние 20 лет. Ничего у них не получилось и не получится. Совершенно верно сказал Никита Васильевич, что это только углубит раскол в обществе, причем углубит его на ложной позиции. Большинство из тех 50%, которые выступают за советский строй, за Сталина, за памятник ему, они не знают и, надо сказать честно, не хотят знать, что такое Сталин. Но если бы мы стали проводить в России то, что проводили немцы, то есть они проводили и союзники заставляли немцев проводить системную денацификацию, и мы бы стали проводить такую же системную декоммунизацию, а наша партия именно за это выступает, и как бы людей бы заставляли смотреть, вот лагеря, вот массовые захоронения типа Сандалмока, вот другие преступления режима, вот эти пыточные камеры, вот эти постановления, эти документы, которые издавали при Сталине, при Хрущеве, там, когда Новочеркасский расстрел был, и так далее, то при Ленине, то тогда бы, безусловно, общество стало другим. Немецкому обществу понадобилось лет 40-50, чтобы внутренне, психологически в целом преодолеть нацистское прошлое. Это при очень упорной денацификации. Я думаю, что и нам надо ждать долгого процесса. Но и то, что этот процесс не пускают, то, что его сдерживают в нашем обществе власти, это еще одно тяжкое преступление власти, которое, кстати говоря, ясно показывает, почему они хотят контролировать систему просвещения. Вот они и дальше хотят этот раскол консервировать и обществу не давать знать о преступлениях того режима, детьми которого, продолжателями которого они хотят быть, мечтают быть и, к сожалению, являются на горе всем нам.
Спасибо. Я благодарю Андрея Зубова и Никиту Соколова, известных российских историков. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.